20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.05 в Москве. Мы начинаем. У микрофона Екатерина Звягинцева. Это программа «Хроники. 20 век». И тема сегодняшней программы звучит так: «История борьбы со СПИДом». 1 декабря отмечался Всемирный день борьбы со СПИДом. Он был провозглашен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения с целью привлечения внимания мировой общественности к необходимости борьбы с этим заболеванием. Поэтому сегодня мы будем обсуждать эту тему с доктором медицинских наук, врачом-иммунологом Владислав Жемчугов. У нас в эфире Владислав Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Тогда начнем с самого начала. Когда и откуда вообще появилась страшная аббревиатура СПИД?
Аббревиатура появилась чуть позже, чем о нем стали думать, естественно. А сам вирус, я думаю, появился еще раньше, потому что какое-то время никто не знал, что есть такой вирус, но увидели в США ряд больных тяжелых, такими, в общем-то, заболеваниями инфекционными, которые у здоровых вот людей очень редко. И при тяжелом поражении иммунной системы такие были пневмонии. И когда их стало много, и при том в определенной социальной группе...
Какие-то года?
Это начало, ну, конец 70-х, начало 80-х. Угу. И вот увидели, что вот есть такие вот больные. И одновременно во Франции... Люк Монтанье и Роберт Галло в США выделили вирус, который был очень похож на уже имеющиеся онкологические, онкогенные вирусы или, ну, вирусы так называемых медленных и от инфекций. И они связали вот этот вирус, ну, немножко по-разному. Один профессор его назвал так, другой сяк, но в конце концов, когда уже вот доказано было, что есть конкретные больные, все договорились об аббревиатуре новой. HIV или ВИЧ, это сам вирус так назвали, да? Вирус иммунодефицита человека, да. А само заболевание, потому что уже сразу стало понятно, что очень длинный этот инкубационный период, годами, десятилетиями, может никак не проявляться, если тем более человек хорошо живет во всех отношениях.
И, ну, в смысле, следит за своим здоровьем.
Ну да, то есть ничем не злоупотреблять, так скажем. И тогда видно, что он может и не заболеть, и там увидели, что вот лейкоциты при этом понижаются, определенные серогруппы, ну, вернее, это не серогруппа, а группа генетическая, и что если их меньше 200 лейкоцитов, то это уже, в общем, человек близок к смерти. И назвали СПИД синдром приобретенного иммунодефицита, это 83-85 год.
Некоторые ученые считают, что ВИЧ был передан от обезьян к человеку в 20-х годах. Это вообще правда или это уже давно опровергнуто?
Гипотез очень много, потому что на самом деле само возникновение очень трудно отследить. Это, так сказать, уже мы погружаемся с любой там инфекцией, хоть чума, хоть СПИД, хоть другие. Надо на тысячелетие назад какой-то иметь материал, чтобы понять. Но вот в США такие молодцы, что они копят кровь от умерших по неизвестным причинам в определенном банке. Потом, когда новая инфекция появляется...
Не сравнивают.
Вот сравнивают, есть или нет антитела. И так вот, например, даже такой термин вот появился в конце 20 века, начале 21-го, появляющиеся от инфекции. То есть, ну, вроде как они когда-то были, но вот их идентифицировали только что, ну, например, болезнь вот легионеров, да, та же типичная пневмония там и так далее. Вот этот банк очень имеет большое значение для как раз вот понимания вообще откуда, что и как. И вот нашли там, что антитела такие были в конце 50-х годов, там потом...
Ну, здесь вообще 20 век.
20 век, да.
А, ну да, и потом говорят, что и первой жертвой стал мужчина, который умер в 59-м году в Конго.
Ну, совершенно верно, или... Кто-то говорит, что потом там в Кении чуть позже, это сложно сказать, но уже когда есть, ну, отчетливо там взята кровь, да, и что эта кровь, она вот, может быть, исследована, антитела, и там нашли антитела или иногда там в некоторых на случаях сам вирус. Вот так.
История борьбы со СПИДом, так называется наша программа. Так с чего началась именно борьба со СПИДом? Когда была забита тревога, когда стали проходить всякие собрания экстренные, ВОЗ стал собираться на ВОН, стали говорить, как все это было?
Я немножечко еще скажу про происхождение, потому что это важно вот как раз для понимания, как бороться. Потому что, да, действительно, вот есть обезьяний на вирус очень близко, даже как его зовут, обезьяний ВИЧ. Он там в Восточной Африке или в Западной, в общем, в экваториальной Африке. И одна из теорий, что да, вирусу вот так вот понравились там люди, которые, ну, местные, вроде как, имеют некий вот иммунитет, а пришлые, белые расы, вот они...
Не имеют.
Вроде как не имеет. Это одна из гипотез. Но одна из самых экстравагантных, да, гипотез, что вирус вот залетел с метеоритной пылью из космоса. Ну, что-то в этом есть, потому что в метеоритах находят некий ДНК. Даже одна вот из гипотез происхождения всей жизни на Земле, да, вот такая вот. Потом самая такая...
Фантастическая.
Ну, не фантастическая, а затрагивающая сердца и эти души прессы. Медиа – это биологическое оружие, что да, вот кто-то придумал такой вот вирус, чтобы...
Я бы тоже об этом так подумала, журналисты, ну, вот склонны думать.
Екатерина, журналисты склонны, можно так и думать, и гадать, но я не думаю, что природа глупее там даже любого самого умного ученого. То есть она может такое придумать, что и не снилось никому. Я все-таки склоняюсь к естественному происхождению, а просто вирусы все имеют и бактерии, и свою такую вот стратегию коллективную распространяться на новые территории и накапливаться. Ну, как и любое живое существо, накопить вид и занять новые территории. Это, по-моему, адекватно. Вот у микробов такая же стратегия, я ее очень хорошо понимаю, и отсюда вытекают способы борьбы. Да? Как мы должны бороться, что вот эту их стратегию, понимаете, потому что если считать, что кто-то там несчастный, вот такие вот люди там порочные, или, как сказал наш президент, с пониженной социальной ответственностью, да, вот они только там болеют, ну и вроде как бог с ними. Это глупая теория, потому что для микробов, во-первых, нет границ, нет блоков никаких, хоть НАТО, хоть Варшавский договор, им все равно. Для них нет социальных нагрупп, потому что, да, они, заполонив одну группу, неизбежно переходят в другую, потому что все люди тоже никак не изолированы по социальным там слоям, слоям, по нациям и так далее. Поэтому процесс этот бесконечен, и сейчас он набирает геометрическую прогрессию, потому что, ну, в частности, вот, можно сказать, что 40 миллионов там, 36-40.
Начало 2017 года, это данные ВОЗ, да. В мире насчитывается 36 700 миллионов ВИЧ-инфицированных.
Миллионов, да, 700 тысяч.
Вот, да, 36. Ну, да.
Вот из них там в России где-то по разным подсчетам в районе миллиона.
Из них 2 миллиона, это были новые случаи заражения, выявлены в прошлом году.
Ну, это во всем вот мире, а в России, да, достаточно. То есть это большое количество, очень большое количество. Самое главное, что чем больше, тем больше будет зараженных. Это называется геометрической прогрессией. То есть через какое-то время никаких денег вот не хватит, чтобы спасти. Как пошел процесс, так сказать, борьбы? Когда поняли, что это не только порочные социальные... группы, ну, по разным точкам, там, от зрения, да, вот увидели, что заражение там происходит через банки крови, через донорство, пока не было еще тест-систем, да. Ну, наш вот институт, кстати, один из первых в мире, кто сделал тест-систему.
Какую?
На ВИЧ, на антитела вместе с институтом, ну, два их вот института иммунологии, вот один наш, один на Каширском шоссе, который все знают, и тест-система 85-й год. Хочу сказать, что я мне удалось видеть первого подозреваемого на заболевание в Советском Союзе, 85-й год.
Это... Как его звали?
Я не буду говорить имя, потому что на самом деле он оказался, что он не с вирусом, на СПИД, а его иммунодефицит связан с другим. Он, вот у него за год было 300 доказанных на случаев половых актов с женщинами. Угу. Он, собственно, и поставили для диагноз белковое истощение, вторичный иммунодефицит. То есть он просто весь
истощился.
Свой иммунитет истратил. В общем-то, вот тут от плохого до смешного вот один шаг. Но потом бы появился, к сожалению, и эти настоящие больные, и эти случаи заражения.
Когда в Советском Союзе был
85-й
год тоже.
Да, 85-й год тоже. Там студенты. У нас много же иностранных, да, вот студентов и нашлось. Потом эти вот случаи страшные в Калмыкии, где там в роддоме детки, да, заразились. Потом Ну, масса во Франции, на случай банк крови, даже министр вот внутренних дел, там, с русской фамилией покончил с собой, потому что это мировая трагедия. И все уже сейчас понимают, что это общая мировая трагедия.
Друзья, плюс 7-925-88-88-948, номер для ваших смс-сообщений. Вы можете звонить по телефону 8-495-7373-948 и задавать свои вопросы нашему доктору, нашему гостю, доктору медицинских наук и врачу-иммунологу Владислав Жемчугов у нас в эфире. И вот Юлия Попов спрашивает, почему все говорят про ВИЧ, но не говорят про болезнь рак? Немножко уводит нас в другую сторону, но мне кажется, про рак тоже сейчас говорят.
Да, мы можем про рак поговорить, нет проблем, но я думаю, это следующая передача, потому что все-таки наша программа приурочена к дню борьбы с ВИЧ, и это очень серьезно. Касается, в частности, и онкологических больных, потому что ВИЧ затрагивает и их. Те, кто общаются в большой степени с медициной, они рискуют.
И опять же, данные ВОЗ. К началу 2017 года жертвами вируса стали порядка 35 миллионов человек.
Да, вот отсюда идет гипотеза, что да, кто-то хочет уменьшить население вот на Земле, чтобы оставшимся хватило там ресурсов. Ну, такая...
Вы какой гипотезы придерживаетесь или чего вы
придерживаетесь? Я придерживаюсь естественного происхождения. Угу. Да, просто происходят мутации, и вирусы, очень у них масса механизмов, как и бактерии, которые постоянно перетасовывают их генетический аппарат наследственности, вот ДНК. Угу. Кусочек сюда, кусочек туда. Вот такая идет постоянно действительно... перетасовка, и какие-то варианты получаются, которые дают этому вирусу или бактерии преимущество вот для распространения как вида, для накопления, либо в новых организмах, как птичий грипп, да, вот он, ему понравились курятники, где миллионы кур, и зачем там отдельных там диких гусей каких-то, вот ждать, чтобы они его перенесли куда-то на север, где он замерзнет. А тут Китай, курятники, пожалуйста, вам птичий грипп, или свиной грипп, то же самое, да, то есть адаптация к новому виду, это... путь эволюции вируса, как разумного коллективного существа. Здесь точно так же. Гипотеза очень простая, что какое-то из перетасований в каком-то восприимчивом организме, пусть там обезьянка или там рядом люди, которые живут, а получился вирус, который получил страшное преимущество, чтобы накопиться в этом организме. Притом, видите, какая умная вещь, что он не сразу вот убивает, да?
А очень-очень долго.
Чтобы распространиться в популяции вот людей как носитель. То есть этот человек, вот не зная о том, что он болеет, начинает его распространять, поскольку вот люди очень мобильные, и с каждым днем эта мобильность все больше и больше, и, соответственно, вирус получает сумасшедшие преимущества. Я считаю, что это очень такая стратегия, себя оправдавшая, накопление и распространение именно вируса.
А наш слушатель, который подписывается как тушинский житель, пишет, я читал, что единственная раса, у которой 100% нет иммунитета к ВИЧу, это негроидно, и правда ли это?
Нет, это неправда. Была такая вот легенда, что есть в Кении группа женщин с пониженной социальной ответственностью. Мне понравился этот термин, правда.
Я заметила.
Никого не обижающий. Которые вот не болеют да ничем. Что по этому поводу говорит наука? Вот, и тут есть вот личный опыт. В 97-м году мы в одной из московских вот лабораторий, которая была одна из первых лучших в мире, так сказать, которая... имел большое количество образцов крови. Мы совместно с вирусологами из Института вирусологии и с английскими коллегами вот провели скрининг крови, имеющихся образцов, на наличие у них так называемого рецептора CCR5. Через этот рецептор вирус прикрепляется, проникает в клетку. И уже вот узнали, что есть вот люди, у которых в результате ампутации этого рецептора нет.
Так.
И получилось, что этим вот людям, как говорят в молодых кругах, вирус фиолетов. Абсолютно.
То есть они люди, которые
не заражаются.
Ампутирована нога, рука и так далее, они не могут заразиться?
Почему как? Нога, а то рука? Этот вирус на клетках крови. Да, на тех рецепторах, у которых, вот на тех клетках, которые повреждают этот вирус, хелперы на CD4, вот на них нет этого вот рецептора. Короче говоря, нет ни одной замочной вот скважины, через которую бы он проник.
С чем это связано?
Мутации. Есть такие вот мутации, в человечестве есть такая вот мутация. Мы выяснили, что примерно 15% населения Москвы вот этого рецептора не имеют. То есть им вирус без никак. Он через них просто транзитом проходит. Мы сделали, кстати, предложение мэру, что давайте сделаем вот лекарство, чтобы блокировать этот рецептор у тех, кто есть. Это очевидная, да, такая гипотеза. Но нам было отвечено, что если бы это так было, уже бы давно в Швейцарии где-нибудь было это. Через лет 6 я в Швейцарии стали по этой теме наработать.
не верят нашим ученым. Давайте послушаем, что говорят. Алло, здравствуйте. Алло? Да, вы в эфире. Какой вопрос нашему гостю?
Я в корне не согласен с тем, что есть СПИД. СПИД или ВИЧ, как его называют. Дело в том, что вот если расшифровать слово СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита. Это сказано вообще не по-русски, вообще это не по-русски выражение.
А что же тогда что есть?
Что значит приобретенный иммунодефицит? Потерял иммунитет, но не приобрел иммунодефицит. Это все что равно, что потерял кошелек и сказал, что приобрел потерю кошелька. Вот, это во-первых. И во-вторых, алло,
да,
вы слушаете меня?
Мы конечно. Вас слушаем.
И во-вторых, как можно... Не во всех случаях этот вирус находят, и его нет, его вообще такого вируса. Если у человека иммунитет понижен, то он может заболеть любой болезнью.
Прошу прощения, а вы кто по профессии?
По профессии это не важно.
Нет,
не
это важно, чтобы я объяснил.
Я человек думающий человек.
Ну, вот,
и анализирующий.
Подождите,
анализирующий. Здесь... А вот так вот, сбух-бара...
Вы не перебивайте, пожалуйста, гостя, а человек,
я который... Я просто на время экономлю, очень дорогое времени вот это вот радио, которое вот хочет донести истину до всех. Что происходит? Такая теория, она имеет это место быть, вот тех вот людей, как говорят... неверящих, да, что
здесь еще есть. У нас такие слушатели пишут,
да много, они тоже, целое сообщество, да. Которое борется, и, конечно, очень только стоит посочувствовать их, например, детям, которых человек 30 в год умирает в России, потому что мама их не верит, что есть, она спит, и они не лечат их. Вот, так что, ну, тут даже нечем спорить, вирус есть, это доказано, и он крайне опасен.
Куда сдавать анализы и со скольки лет? Вот такой бытовой вопрос.
С любого возраста можно сдавать, если есть какие-то подозрения. Ну, какие подозрения? Человек часто болеет. Вот у меня таких пациентов очень много. Часто болеющие дети. Даже такая есть аббревиатура ЧБД. Стоит сдать анализ, в том числе и на ВИЧ. На много чего другое там, потому что масса есть болезней, которые называют именно вторичный иммунодефицит. Дефицит, там, гепатит С, да, например, близкий к ВИЧ, угу. Ничего хорошего тоже от него нет. Там, стрептококковая какая-то вялотекущая, там, инфекция, туберкулез, онкология. То есть, если к нам попадают пациенты, которые часто чем-то болеют, или есть у них такая вот асимптоматика, тяжелая
болезнь.
Если
часто болезнь, болеют, там, насморк, ОРВИ, там,
да что-то. Все что угодно. Там, гнойники, прыщи, там, аллергии в том числе. То есть...
Сейчас запугаете наших
нет,
слушателей.
Нет, я не запугаю, но побегут. Стоит, потому что я никого не хочу пугать, но просто сейчас одна ситуация вышла из-за вот этих вот подозрительных групп, которых мы там по-разному можем mm-hmm. называть, да, социальные, как бы ограниченного общения. Любой человек может заболеть в любой момент, где угодно. Косметология, больничные обращения, кстати, сами врачи больше всех, да, рискуют, а хирурги, работники на лаборатории.
У меня мама медик, хирург, делал операцию, не предупредили, что ВИЧ-инфицированный, нечаянно укололся иголкой, такое случается.
Екатерина, это ситуация очень стандартная, закон такой, что человек, во-первых, не обязан предупреждать, что у него ВИЧ, а все врачи должны относиться ко всем как к потенциально опасным. Не обязательно ВИЧ, масса, я уже перечислил. Состояние, когда не стоит контактировать с кровью больного ни в каком состоянии, и стоит обращаться.
То есть, тоже разные случаи бывают.
Да, у хирурга, нет, есть лаборанты больших вот сетевых вот лабораторий, с которыми мы общались и дружим, mm-hmm. мы в этой ситуации пролечиваем, если укололся человек, и потом оказалось, вот даже шприцем в быту там, да, выносил mm-hmm. там мусор, и шприцем укололся, там муж делал уколы вот по поводу гепатита С, там вот женщины, да, мы 3 месяца пролечиваем, рекомендуем пролечиться, чтобы как бы профилактически. А что касается вот, врачей, это они должны относиться ко всем, потому что зеркальная сторона такого отношения – безопасность для пациента, что его ничем не заразят. Угу. Стерильность – это обратная сторона вероятности заразить. Чем больше одно, тем меньше другое, понимаете, да?
Вопрос такой, 692-й спрашивает, лекарство есть уже? Если есть, оно не станет поводом для спекуляции фармацевтических компаний? Кажется, если бы оно было.
Да, лекарства есть, конечно. Да. Они существуют с конца 80-х годов, азидотимидин, основаны на принципе, так сказать, генетическом. Вирусу подставляют последовательности нуклеиновых кислот его но с ошибкой, и он перестает размножаться. Ну и разные вариации на эту тему, то есть блокада размножения на вируса, она приводит к тому, что вирус перестает обнаруживаться в анализах. Ну, не антитела, а сам вид вируса. Потому что антитела, ну, да, они, конечно, всегда, и они защитные в какой-то степени. А вот сам вирус...
Как это лекарство, оно каким образом помогает? Вот я просто на бытовом уровне...
Оно блокирует размножение на вируса.
Как чувствует себя при этом человек?
Да, отлично себя чувствует. Нужно постоянно просто пить таблетки. У меня есть великий начальник, такой бизнесмен из списка Forbes, друг, который...
Но ВИЧ.
У него ВИЧ, он не скрывает ни от кого, приходя в парикмахерскую или везде, говорит, мало того, он сделал фирму, поставляет вот лекарства и очень благосклонно себя ведет. Он строит лаборатории за свой счет и так далее. То есть это одна стратегия поведения. Но тут хочу сказать, что есть закон у нас, вот уголовная ответственность, 122-я статья, где преднамеренное заражение. Человек знал и не защитился, и не предупредил, и заразил его, а человек ему грозит там от тюрьма. Хотя я не знаю, чем это лучше, честно говоря, для тех, кто в тюрьме.
Друзья, 7373948, код города 495. Здравствуйте, какой у вас вопрос? Вы в эфире, здравствуйте.
Андрей.
Да, Андрей.
Я хочу обратиться к вашему гостю, как ученому, призвать не говорить пессимизмами. В принципе, насколько вот так широко известно, популярно, о возникновении вируса. Впервые он появился именно в гомосексуальной среде, среди мужчин-гомосексуалов. В США, в Нью-Йорке, в частности, в конце 70-х, в начале 80-х годов называли его вначале как рак гомосексуалистов. И вопрос мой в том, ну, я так считаю, может быть, немножко наивно, а может быть и нет, что вот все распространение вирусов – это в какой-то степени ответ природы на регуляцию определенных групп населения или вообще. И если появление вируса именно в специфической среде, ответом, так сказать, природы, так округленно говоря, вот на такое распространение и декриминализацию такого, скажем, поведения. Я считаю, это извращение.
Да, и еще обычно говорят вот следующим пунктом про Содом и Гоморру, что вот Господь Бог наказал этих самых гомосексуалистов, вот наслав на них божественный огонь. Это очень... просто было бы, но к сожалению, я уже сказал об вот эволюции вируса, да, как коллективного вот этого разума, что вирусу удобно эти социальные группы, если, так сказать, вот удариться в такие вот детали, там, интимные, да, что у них они часто не защищаются, ну, во-первых, а раньше это было 100%, чтобы сохранить, так сказать, истинность чувств, и второе, они очень дружелюбно относятся друг к другу, но, во-вторых, потому что это... Как правило, вот люди богатые, ну, большей частью, я не всех там, да, говорю. И самое главное, что, вот, так сказать, анальный секс, он приводит к тому, что большие механические контакты, ну, короче говоря, повреждения механические, вот слизистых. И это известно, что даже муж с женой, опять говорю, на своем опыте, у нее гепатит Б, а у него С, они живут много лет, но в браке привычный секс, он... мягко контактный, так вот скажем, да, без механических повреждений, без выделения крови, там, вот, лимфы, и они друг друга не заразили. Точно так же ВИЧ. Вот поэтому просто более предрасположены к пути заражения,
Вот, это так, категория.
Это категория, да, люди. И опять же, там, женщины с пониженной социальной ответственностью, да, жесткий секс, как правило, как говорят, люди отрываются, да, и отсюда тоже большая вероятность. Забывают про защиту, про презервативы и получают заражение.
Первая звезда Голливуда, это был Рок Хадсон, который умер от СПИДа, да, правда? Это первая смерть знаменитости. Он скрывал, что он гомосексуалист вплоть до своей смерти. Вот, и пока об этом не рассказали его друзья.
Ну вот тут... С чем это связано? Ну, потому что люди не хотят быть изгоями, да? Мы видим сейчас, что творится в Голливуде на почве сексуальных скандалов опять, и уже, так сказать, идет процесс вот этот вот по поводу адюльтеров там и какого-то насилия и так далее. То есть люди просто боятся, что их отлучат от работы, из общества выгонят, короче говоря, за пределы проживания. Да, был такой Чингисхан, который сжигал на города, где чума. Это способ профилактики, ну, на уровне вот понимание Чингисхана и того времени.
Друзья, у нас сейчас время новостей. Мы видим все ваши звонки и видим все ваши вопросы. Обязательно после новостей все зададим нашему гостю. Обсуждаем. Тема у нас звучит так. История борьбы со СПИДом. У нас в гостях доктор медицинских наук и врач-иммунолог Владислав Жемчуков. Вернемся к вам после новостей 15.30.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
Мы продолжаем. У микрофона Екатерина Звягинцева. У нас в гостях доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Тема нашей программы звучит так. История борьбы со СПИДом. И посвящена она Всемирному дню борьбы со СПИДом, который ежегодно отмечается 1 декабря. Мы поговорили о цифрах, о статистике. Смотрите, каждый год 1 декабря очень много всяких мероприятий проводится на высших уровнях. Даже в школах читаются какие-то лекции. Но это вообще действенная история? Это как-то помогает или можно уже ничего и не говорить? Слишком много сказано.
Конечно, это помогает, но помогает в том плане, что, да, эта информация должна, потому что вот мы сейчас с вами говорим, что ВИЧ вышел за пределы определенных социальных групп, и каждый рискует каждый день, приходя в парикмахерскую, к стоматологу, травматические какие-то
делать маникюр,
операции и так далее. Сразу. Поэтому здесь роль государства должна всемерно жестоко, я не случайно говорю, жестоко и жестко отслеживать с помощью Роспотребнадзора и Госэнпиднадзора.
Как это делать?
Комиссии проверять, лишать лицензии и все прочее, все организации, которые так или иначе могут способствовать вот распространению.
У нас это на законодательном уровне никак не делается?
Делается, конечно, делается, но проверки там говорят, что вот душат малый бизнес и так далее. И, ну, здесь тут просто это нужно разумно там делать. А второе, врачей надо защитить, контингенты, это хирургов, ну, всех, кто так или иначе контактирует с кровью. Это обязательно, потому что это большая трагедия. Профессиональные заболевания и так далее. Ну, вот у меня есть опять опыт. Я был координатором соглашения, выполнения соглашения Буш-Путин по предотвращению ВИЧ и опасных инфекций в дальних странах. Я так чуть-чуть отирую. Задача очень разумная. Остановить ВИЧ на дальних подступах.
Почему не останавливается?
А вот это было
геометрическая прогрессия.
2005, там, 6, до 7 там года, да, мы работали в Африке совместно с специалистами из Атланты, и удалось за несколько лет понизить заболеваемость
в Африке.
В таких вот странах, как Намибия, где конкретно доработал, Эфиопия, на треть, короче говоря. Это очень большой успех. Простыми вот мерами, пропагандой, презервативов, потому что у них, как говорится, стол и дом под каждой пальмой или под каждым кустом, да, бушмен, буш-куст, и они очень как дети, и, соответственно, вот белые к ним вот это вот занесли, и там все это распространяется. И шаманы говорят, что да, вот от презерватива омертвляется детородный орган, и вот пришлось вот с ними договариваться.
С шаманами.
Иногда подкупать. Да, вот проводить такую вот работу. Это такой не юмористический, абсолютно тяжелый, да, задача такая. А второе, у них на здании это Министерство обороны, на лозунг на ВИЧ, в Намибии, в столице, да, Виндхуке, ВИЧ спит, наш главный враг. Вся страна поднялась, потому что из этих 30% населения ВИЧ-инфицировано, из которых половина еще с туберкулезом, от чего они, собственно, и умирают. Это тяжелое заболевание. Вот сейчас вот все это уменьшилось. Почему на этот опыт не перенести к нам? Ну, я не говорю, там у нас шаманов, к счастью, не так там много, да, это... А на самом деле из вот эта вот пропаганда, в том числе не только 1, да, на декабря это нужно везде и всегда сейчас, потому что геометрическая прогрессия. И второе, главное, какое было достижение, вот мой опыт, да, вот африканский, что если всех выявленных вот лечить, особенно детишек, которые вот родились, от мам, они же не все получаются, да, вот на зараженные. Кстати, мама может от ребенка заразиться, если он где-то вот заразился, там, ну, в больнице, и кормится, здоровая мать, она тоже может заболеть, потому что, ну, через рот контакт, там вот с грудью трещина, теоретически, такие случаи есть, но я не об этом. Надо всех выявленных лечить, я неоднократно об этом говорил. Ну, посыл очень простой, если всех выявленных доводить до ситуации вирус в крови ноль, они перестают заражаться, потому что секс не остановить. Вот, и государства должны все объединиться и сделать так, чтобы эти лекарства были доступны финансово, доступны физически и под наблюдением, как в мировом масштабе вот сложиться.
Насколько сейчас в России доступны эти лекарства?
Я не могу, у меня нет точной статистики, я все-таки не в этой области, да, работаю, вот так конкретно, но...
Но это же не пойти в аптеку, не купить как таблетку от головы.
Ну, нет, конечно, так и не должно быть. Я вот опасаюсь, что сейчас вот стали такие доступные вот лекарства, и фармфирмы пытаются продавать их без врачей от гепатита С, что просто на следующий шаг они перестанут действовать, если их неправильно, да, назначать, неправильно долечиться. Точно так же и ВИЧ, есть эволюция инвируса, уже есть там и привыкшие инвирусы к лекарствам, но и лекарства новые появляются. В общем, это должно быть профессионально сопровождено. Опять мой африканский опыт, он бесценен в этом плане. Ну, наш, то, что это работала группа на врачей, мы, естественно, я не один-то был. А, и ты лечить под контролем. Во-первых, эти люди будут жить, а если они рабочие, на них столько потрачено на времени, да, профессионалы там высокого уровня, это ущерб экономический, тут тоже не надо забывать, что это окупится, это лечение окупится. Они будут жить и работать.
Платить налоги.
Платить налоги и работать, и окупать, да, свое лечение в какой-то степени. Это очень важный момент социальный, и тут решение, конечно, должно быть только государственное, чтобы люди не боялись, и им объяснят, что да, вот если ты лечишься, то все будет в порядке, опыт такой есть, и семьи, и эти дети, то есть не, вне социума люди не должны быть.
692-й задается вопросом, возможно ли прививка от СПИДа в будущем в детстве, как от ОСПы, например?
Я думаю, да, сейчас весь мир над этим очень интенсивно работает. Я уже пример вам, да, привел в нашу публикацию, была одна про рецептор ЦЦР5, его блокаду, то сейчас по этой теме тысячи публикаций в год. То есть люди в этом направлении, да, работают, ну и по другим вот направлениям. Ну, остановить размножение вируса. Но, к сожалению, трудность в том, что нету критериев наличия единичных вирусов. А вирусы встраиваются так глубоко в клетки, которые у нас, ну, не подвергаются замене. Ну, пример, клетки крови каждые там 120 дней уже новые. И если остановить вот размножение, то новые поколение клеток, будь здоровым, да? Вот так основан, собственно, наш вот принцип вот лечения гепатита С. То есть на какое-то на время блокада, и вирус через какое-то на время нет. Но ВИЧ сидит в таких клетках, которые у нас передаются, глубокие клетки иммунологической памяти. Они не, вот, не утилизируются апоптозом. И, соответственно, их единичные эти вирусы не определишь. И поэтому всегда могут там сказать, что анализы отрицательные, а вирус вот есть. Это очень сложный вопрос.
От слушателя как раз-таки наш вопрос. Заражение СПИДом возможно выявить только спустя полгода после секса или...
Да у всех по-разному. Если большая доза, например, перелили вот кровь там, да, где большая доза, то быстро кончается этот инкубационный период, то есть сколько вируса попало, короче говоря, и степень защиты самого на человека. Ну, известны примеры, когда, да, вот американские солдаты там после вот Вьетнама болели тяжелейшим там местным заболеванием, таким вот амилоидоз, через 20 лет после окончания, как они оттуда уехали. А почему? Там стали, например, шизофрения, диабет открывался, какие-то тяжелые болезни, то есть понижался уровень собственного иммунитета, и болезнь проявляется. Точно так же ВИЧ зависит от исходно от попавшей дозы и от состояния самого человека.
Друзья, 7373948, код города 495, и мы принимаем ваши сообщения по номеру плюс 7-925-88-88-948. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Роман. Да, Роман. Вот я все-таки хотел спросить, вот вы лично, честно видели этот вирус? И скажите, что за вообще за вирус такой, за болезнь, что, которую нужно рекламировать каждый год? Потому что если бы не было этой рекламы, то люди бы не болели и забыли бы про него. А болеют люди и умирают в основном из лечения.
Да, глупость это несущественно. Простите меня за резкость.
Вы так сказали, что вот как может женщина болеет, ее муж здоровый и ребенок у нее здоровый.
Это про гепатит была история.
Нет, про... это про вирус.
И про ВИЧ такой, да, женщины болеют, они не все, потому что...
А как это может быть?
Да подумайте, процесс вот родов. В природе ведь все предусмотрено.
Извините, но кровь у плода и у матери одна.
Да нет, собственно... она как раз она не одна. Там между ними есть плацента, которая защищает от массы вирусов. То есть не 100% вирус от матери попадает к ребенку.
Ну, все-таки ВИЧ-диссиденты, вы думаете, все-таки это враги или все-таки это здравомыслящие,
да они, во-первых,
люди, которые хотят разобраться?
Они, во-первых, на роман, сами себе, это они на враги и своим близким.
Потому что, опять же, много информации, что люди живут десятки лет, и все с ними нормально, а стоит им начать лечиться, и они умирают за...
Да где эта информация? Года. Ну, нет такой информации. Ну, что вы говорите? Вы понимаете, в 94-м году мы испытывали одно из совершеннейших вот лекарств иммуностимуляторов в Западной Африке, да, под эгидой там Шведской академии наук. И мы видели четвертые стадии, да. Вам, дай бог, не видеть никогда этих больных. На всю жизнь бы запомнили и всем бы своим потомкам рассказали. Какой это ужас.
92-й пишет, победим СПИД, придет другая болезнь. Это таким образом природа регулирует популяцию?
Популяция всего живого на Земле, она едина. Вот все живое, но все с чем-то оно связано. Но закон сохранения от материи тут полностью подходит. Если где-то какие-то виды губятся в результате вырубки там джунглей, осушения рек там и так далее, то обязательно на их место кто-то придет. Пустого места не бывает, обязательно. Если мы с помощью антибиотиков выбиваем какую-то микроба какого-то, то его место займут два, которым этот антибиотик способствует, и он им никак, наоборот, способствует заселению ими других территорий. То есть, а микробов... Хочу вам такую цифру сказать. Известно, описано не более 10% всех живущих на Земле. Это бактерии, вирусов, простейших, грибов и так далее. То есть, представляете, 95%, да, вот живут, о которых мы не знаем, что они там есть и какие из них опасные.
Ну, и как они могут проявить себя в будущем?
Конечно. Вот сейчас антибиотики во всем мире с мясом, короче говоря, в сточных водах десятки тонн антибиотиков. Это способствует эволюции к ним устойчивых форм. Подумайте, да, над этим. И, соответственно, мы ожидаем того, что, ну, перестанут действовать, о чем уже все специалисты говорят. Точно так же и эти ВИЧ. СПИД, да, он нашел вот хороший для себя способ существования как вида биологического на людях. Удобно, и ему не обязательно их убивать, а он распространяется.
7373948, код города 495. Здравствуйте, как вас зовут и какой у вас вопрос?
Добрый день.
Добрый день.
Значит, я слушаю внимательно вашу передачу. Вот у меня вот глупо вот такой вопрос к вам. Насколько я помню, еще когда он появился, этот ВИЧ, СПИД, в 80, по-моему, 6-м году, что ли, нам стали рассказывать все эти ужасы, как мы все вымрем и так далее, понимаете, чума 20 века и т.д. и т.п. Я вот еще тогда удивлялся. Обычно человечество защищается от таких катаклизмов здоровья. Ну, например, когда чума, понимаете, там, или проказа. Людей изолируют таких. В карантин сажают. Изолировали города.
Вы предлагаете изолировать сейчас тоже ВИЧ?
Да я сказал об этом. Нет. А Чингисхан, он сжигал города, и Тамерлан с чумой. Правильно, это один из способов на том уровне развития науки.
Да, да, да. Да, но поскольку меня всегда уверяли, что... ВИЧ, то есть СПИД, это гораздо хуже, чем какая-то чума. Вот, гораздо хуже.
Какой у вас вопрос?
Мне странно было, почему все же Всемирная организация, ООН, не озаботились тем, чтобы как-то...
Да вы просто не в курсе, прошу прощения, я время экономлю. Они озаботились давно, эта изоляция бессмысленна. 40 миллионов зараженных сейчас, попробуйте их вот изолировать. Никак. Это сейчас уже невозможно вот, никого изолировать. Эболу, да, вот изоляция. Я говорил об этом. Эбола, да, в джунглях жесткий карантин. Никого не выпускать.
Что-то замолчали про Эболу в последнее
время.
Что уже год не говорим в новостях.
Все, кто заразился, погибли, а те, кто выжили, прилично себя ведут, не обнимают спокойниками, вот, умершими от Эболы.
Здравствуйте, Михаил.
Михаил, да, добрый день. Ну, на мракобесии едем. Мракобесием погоняем. СПИД мало чем отличается. Ну, нужно немножко иметь все-таки знаний, интеллект, чтобы найти, может, от любой другой болезни, которая когда-то терзала человечество. Например, туберкулез. Он был излечен, туберкулез. Профилактика его сегодня позволяет им не болеть. Хотя, опять же, только снижение санитарных норм и так далее. То же самое будет со СПИДом. Конечно, он будет лечиться. Генная инженерия сегодня предлагает уже эти методы. Конечно, все будет излечено. Но, смотрите, СПИД зарождается в определенном месте. Это все изучено в определенных местах. Его как бы генезис изучен.
Не
все
очень.
Понятно. Но не очень все изучено, не очень. Ну, да. Мы о раке не знаем не очень.
Правильно.
Изолировать тогда нужно вообще всех, у кого есть позывы к сердечно-сосудистым заболеваниям, к последующей смерти. Понимаете? Да, они вроде как не заразны.
В чем вопрос? Прошу прощения, в чем вопрос?
Вопрос у меня такой. Академик Покровский 30 лет предлагает государственную программу, которая может поставить нас как, ну, в число стран таких развитых, где какая-то профилактика нормальная происходит. Но он все время выступая, говорит о том, что программа, денег нет. Вот где нужно, вот где зарыта, так сказать, собака, вот где соль всего вопроса. Это в средствах, которые государство может потратить.
Я понял. Значит, позвольте ответить. Конечно, академик Покровский, младший, предлагает много лет программу, его так очень вот слушают, относя как раз, я думаю, основная мотивация, что те люди, которые принимают решения, они считают, что, во-первых, их это никак не коснется. Я прошу вот у них прощения, но это, так сказать, мой вывод на основе очень большого жизненного опыта, что они не относятся к группам с пониженной социальной активностью, что, собственно, так и есть, конечно. Но, тем не менее, люди сейчас могут заразиться где угодно и кто угодно. И вышло из вот этих групп, которых, опять же, это изолировать бессмысленно. Но хочу сказать, что ВИЧ отличается от туберкулеза хотя бы тем, что его распространение связано с такой вещью, как секс. Секс не остановить, это основной инстинкт, да, и основной этот инстинкт приводит к тому, что во-первых, это интимнейшие части, все стесняются. Как мы боролись с сифилисом, ну, наши предшественники, да, в медицине, там, на гонорее с венерическими заболеваниями, точно такая же вот история. Все скрывали от того, что они там чем-то болеют и боялись идти к врачу, чтобы что-то найти. Вот сейчас, для чего вся пропаганда, в том числе наша программа, и спасибо, вот радио говорит Москва, что они дали такую вот возможность, что не стесняйтесь.
Сдавать кровь.
Что-то чувствуете, пошел и сдал кровь. Начало раннее вот лечение, это нормальная, активная жизнь. В том числе и половая.
В чем,
под защитой.
В чем суть программы академика Покровского?
Ой, я бы не хотел это говорить, но это пусть он лучше скажет сам как-нибудь. Но суть программы в том, что лечить надо, да, людей, и на это нужны деньги.
Почему государство не выделяет? Сколько нужно денег?
Ну, посчитайте, на средний курс, если у нас сейчас 1 000 000 людей, то средний курс, пожизненный курс, подчеркну, пожизненный курс, то есть это на десятки лет. Там, ну, я не знаю, там $500 вот в месяц, вот умножьте,
да? На одного человека. Очень много получается.
Это в месяц.
Не дадут денег.
Ну, почему не дадут? Если сейчас вот не дать, то в следующем, через еще там 5-6 лет уже это не хватит денег всей планеты. Поэтому это есть геометрическая прогрессия.
Вот. 7373948, код города 495. Здравствуйте, как вас зовут?
Тамара.
Да, Тамара.
Здравствуйте, Тамара.
Вот, моя сестра Марина вам отправила смс, вы ее не прочитали. Много лет шли лекции для врачей, не для врачей, по-моему, Сазонова ее была фамилия. Она с листом бумаги, с пробирками, с доказательствами доказывала, что действительно вот живут люди и живут, а как только их начинают лечить, и что вируса действительно нет. Ну, что я хочу сказать, вот у меня два случая рядом, не про СПИД, но про рак. Люди, которые врачи не вмешивались, не начинали лечиться, они прожили 10 лет.
Я прошу прощения, вот у вас, я вам отвечу. Не трогай на зло, врачи ковыряться, это не относится к СПИДу, ему все равно вот эти вот размышления. Но это очень вредоносные все такие вот мысли, потому что они, во-первых, мешают вот людям идти обследоваться, ну, их относятся действительно ВИЧ, это диссидент. Но по поводу от рака, это тоже это бесконечно, как правило, все это упирается в зарабатывание денег вот этой вот ложью. Нечестным путем, очень противно с моральной точки зрения.
Какие симптомы должен чувствовать человек, чтобы подозревать ВИЧ? Ну, помимо болезней, наверное, да?
Ну, симптомы действительно такие очень общие и касаются массы инфекционных заболеваний. Поэтому идти надо к грамотному доктору и обследоваться сразу на все, потому что не обязательно только там на ВИЧ. Но если конкретно человек вот знает, что там вот в отпуске там в Таиланде он пообщался с девушкой в трущобах, да, или на с юношей,
мужчиной.
С юношей тем более, а там не поймешь действительно, да, кто во многих очень случаях. И, соответственно, потом вдруг он как-то вот узнал, что этот человек отинфицирован, то надо бежать бегом, обследоваться, потому что инкубационный период. Тоже здесь еще есть такая вот заковыка, что многие считают, врачи, что нужно ждать, пока вот разовьется. Я считаю, это лично, что нужно, если есть такая опасность, лечить профилактически как минимум 6-10 месяцев при определенной вот такой 100% вероятности контакта. Да?
А если даже все было защищено?
Нет, если защищено, то это там вопрос другой, человек там может вот ожидать, но его...
Можно крутить себя как раз.
Да, его личное дело. Но если определенно был незащищенный контакт, и вот пациент вдруг оказался вот зараженным, это касается любых там инфекций, тех же гепатитов, их mm-hmm. нельзя даже вот разделять, потому что они очень тесно вот связаны, то надо лечиться профилактически. А так, ну, конечно, надо обследоваться, если человек там чувствует температуру какая-то субфебрильная, постоянно там легкая температура, чувство озноба, утомляемость, слабость, потливость, часто болеющие простудами и всякими гнойными там заболеваниями. То есть вот такие вот обычные, да, вот симптомы, утомляемость. Самое главное, вот тут люди говорят, повышенная пониженная работоспособность и утомляемость.
Вдруг это просто железа не хватает или...
Вдруг, а все равно надо идти к врачу, и врач пусть скажет. Будет гораздо вот легче и приятнее, когда люди знают, что у них просто железа вот не хватает, чем СПИД.
75-й задается вопросом. Про одно из первых массовых заражений было где-то в больнице на Волге от грязных шприцев. Какова судьба этих детей, вы знаете?
Это Элиста, да, был там роддом, я об этом упоминал
в самом начале.
Можно найти, я точно вот не знаю их судьбу, но очень много погибли, потому что тогда еще не было вот такого лечения.
Здравствуйте, как вас зовут, какой у вас вопрос?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо за предоставление возможности задать вопрос. Как считаете...
Выключите, пожалуйста, приемник, вас очень плохо слышно, выключайте приемник. Выключили. Нет.
А фонит.
Вообще, человек, если когда не слышит меня, значит,
понятно.
Извините. Плюс 7-925-888-948, номер для ваших смс-сообщений, 7373948, код города 495. Пожалуйста, друзья, выключайте приемник, потому что мы здесь можем немножко оглохнуть. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, хотела бы задать вопрос.
Да.
Слушаете, да?
Да.
Значит, я принимаю антиретровирусную терапию, недавно ее сменили. У меня стали ухудшаться показатели АЛТ, АСТ, ну, в общем, печёночные, да, то есть у меня стало плохое УЗИ поджелудочной железы. Районный инфекционист мне говорит, что, собственно, что вы хотите, это так, ну, это нормально для людей, принимающих терапию. То есть, в общем и целом, я ее 3 года принимаю. Вот. Соответственно, мой вопрос, как бы, правда ли это, не надо ли ее сменить? Потому что я говорила, может, ее сменить, потому что другую терапию, когда я принимала, это было, ну, то есть у меня никакие показатели не ухудшались, все было хорошо.
Вы понимаете, во-первых, это плохо. Если АСТ и АЛТ нарастет, это повреждение печени, и все равно человек бросит лечиться, в любом случае это будет хуже. Вот, возможно, заражение чем-то еще. Я не зря говорю, что гепатит и ВИЧ идут рядом. Ну, нужно обязательно обследоваться на гепатиты, на какие есть.
Вы обследовались?
Ну, наверное.
Да, обследовались отрицательно.
Ну, через какое-то время, это еще раз, потому что там тоже длинный инкубационный период, вот надо еще раз это
может
сделать.
Может, вам врача сменить или нет?
Нет, врача надо сменить она не может, потому что, ну, к сожалению, у нас такая жесткая вот система по прописке, к сожалению. Но есть и анонимно, но это отдельная тема. Значит, что я хочу сказать, нужно с доктором обсудить именно терапию и подобрать те лекарства, которые вам не вредят, потому что иначе будет бесполезно. И есть еще такой, сейчас еще один момент, есть понятие сопроводительной терапии. Существуют лекарства, которые вот уменьшают некие токсические эффекты, которые может не у всех проявляться, но вот вам не повезло. И эта сопроводительная терапия должна опять назначить вам профессионал-врач.
причиной для смены терапии это не является, потому что я же знаю, есть несколько разных схем.
То есть, да, вот, конечно, есть разные.
Первая схема, с ней было, на ней все было нормально. Мне поменяли терапию, вот через несколько месяцев пошел вот этот отрицательный.
Я прошу прощения, кто оплачивает ваше лечение?
Нет, но это государство.
Государственное. Программ. Поэтому здесь очень сложно руководить, но вы должны обратиться к доктору, который, без сомнений, вам должен что-то предпринять, или сопроводительную терапию, или поменять лечение, или обследовать на, как говорят, интеркурентные другие какие-то заболевания. Пожалуйста, будьте здоровы.
Спасибо большое за звонки. Друзья, нам уже пора закругляться, потому что время новостей. Обсуждали мы тяжелую тему. История борьбы со СПИДом называлась наша сегодняшняя программа. И у нас был в гостях доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Евгеньевич Жемчугов. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, что нашли время.
20 секунд. Я хочу сказать всем, во-первых, пожелать ничем никогда не заразиться подобным ВИЧ и СПИДу, а во-вторых, будьте оптимистами. Есть лечение, которое надо не избегать. И аккуратнее в семье. Семья – главная защита. Здоровая, хорошая, гетеросексуальная семья – это защита от СПИДа.
А сейчас у нас новости.